чтоб чувствовать деяния всех людей. «Анастасия, подожди, меня как будто током мысль кольнула. Ты говоришь, что погибали все, и длится так тысячелетие, и все попытки безуспешны, все человечество идет своим путем». «Да, все попытки были безуспешны, моих прамамочек, отцов моих. Все погибали, значит, да? Все погибали, кто в люди шел и говорить стремился». «Так это же одно лишь означает, и ты погибнешь, как и все. Ты тоже стала говорить, и здесь надеяться на что-то просто глупо. Ну, если никому не удалось мир, образ жизни, общество сменить, зачем же ты?» «К чему о смерти преждевременно твердить, Владимир? Смотри, вот я и продолжаю жить, и рядом ты, и сын взрослеет наш. Но что уверенность в тебе вселяет? Что заставляет верить, будто победишь именно ты и вопреки попыткам неудачным твоих предков? Ты, как они, всего лишь говоришь». «Всего лишь говорю», считаешь ты. «Когда-нибудь ты фразы внимательнее вдумайся мои. Не для ума они. Нет информации в них, ранее не излагавшейся. Но люди их читают, и бурные чувства у многих возникают. Все потому, что так построены они, что люди много понимают между строк. Поэзия их собственной души пробелы недосказанного заполняет. И говорю теперь об истине божественной не я. Они ее сами открывают. Все больше их становится. Теперь их не свернуть с пути мечты, присущей только Богу. Еще и миссия моя не завершилась, а в душах многих притворилось желание то, что ждал Творец, и это главное. Когда душа в мечте к чему-то устремилась, то обязательно, поверь, все обязательно и в жизни притворится. Тогда скажи мне, почему такими фразами все ранее не излагалось? Не знаю. Может быть, творящий блеснул энергией какой-то новой, говорящий по-новому о том, что видим каждый день вокруг себя, что видим, но значения должного не придаем. И чувства не обманутся мои, я ясно чувствую. Он снова все энергии свои приводит в ускорение. Рассвет грядет для всей земли. Земные дочери его, сыны, познают жизнь такую, какой творила жизнь энергия божественной мечты. И ты, и я причастны к тому будем. Но главное они, те первые, кто ощутить сумел те мысли, что сложились между строк, те мысли, что как музыку души энергии Творца в людей вселили. Все получилось, все произошло. Уж в мыслях новый мир стремятся строить люди». «Ты как-то в общем говоришь, Анастасия. Скажи конкретнее, что люди должны делать, какой и как, ну, этот мир построить, в котором счастливы все будут жить». «Сейчас конкретнее, Владимир, не могу. Трактатов на земле немало в жизни человечества бывало. Пред многими из них впадали люди в преклонение. Но только все бессмысленны они. Трактаты мир не в силах изменить. И доказательством тому всего одна лишь точка служит». «Какая точка? Не пойму». «Та точка во Вселенной, где предел всему определен. Та точка, на которой все человечество сейчас стоит. И все зависит от того, в какую сторону оно направит следующий шаг. Все это говорит о том, что нет в трактатах смысла никакого. Все человечество от сотворения живет лишь чувствами влекомо». «Постой, постой. Я что ли, не умом все в своей жизни делал?» «Владимир, ты, как все другие люди, умом своим вокруг себя соотношение материи менял, стремясь посредством материальных ощущений испытать те ощущения, о которых интуитивно знает каждый человек, которых ищет каждый и найти не может». «Какие ощущения? Что каждый ищет? Ты о чем?» о том, что ощутили люди там, в первоистоках, когда их жизнь была еще в раю. И что же, значит, хочешь ты сказать? Я столько дел умом своим перелопатил для того, чтоб чувства эти райские познать. А ты, Владимир, сам помысли, для чего ты все свои дела творил? Как для чего? Как все и я обустраивал жизнь свою, своей семьи, чтобы чувствовать себя других не хуже. Чтоб чувствовать, слова ты произнес. Да, произнес. Теперь понять сумей, чтоб чувствовать деяния всех людей. Ну как же всех? И наркоманов действия, что тоже поиском является тех ощущений? Конечно. Как и все, они стремятся эти ощущения найти, идя своим путем. Земное тело, подвергая истязаниям, употребляют зелье, чтоб на миг, хоть приблизительно, оно им ощущение великое помочь познать смогло. И пьяница, все забывая, морщась, горькую отраву пьет лишь потому, что поиск ощущения прекрасного и в нем живет. И напрягает ум ученый, причудливый изобретает новый механизм, считает, будто механизм ему и всем другим поможет удовлетворение познать. Но тщетно. За свою историю немало людская мысль бессмысленного наизобретала. Владимир, вспомни, и тебя предметов множество, там, где живешь ты, окружает. И каждый тот предмет считается достижением научной мысли. Труд множества людей затрачен для появления его. Но только мне скажи, пожалуйста, Владимир, какой из них тебя счастливым, удовлетворенным жизнью сделал? Какой? Какой? Ну, может быть, отдельно взятый? Никакой. А вместе все предметы жизнь все же сильно облегчают. Машина легковая, например. За руль садишься и едешь куда хочешь. На улице дождь, холод, а в машине можно отопление включить. На улице жара, все потом обливаются, а ты кондиционер включаешь, и вокруг тебя прохлада. А в доме, вот на кухне, например, для женщин множество приспособлений существует. Посудомоечные машины даже есть, чтобы женщин от труда освободить. И пылесосы тоже есть, чтобы уборку облегчить и время сэкономить. Всем ясно, множество предметов способны облегчать нам жизнь. Увы, Владимир, иллюзорные облегчения эти. Своею жизнью сокращенной, да страданиями все человечество за них и вынуждено каждый день платить. Чтоб получать бездушные предметы, работой нелюбимой, как рабы, всю жизнь и вынуждены заниматься люди. Предметы появляются бездушные вокруг, как индикатор степени непонимания человеком вселенской сути бытия. Ты человек, внимательнее посмотри вокруг себя. Чтобы получить очередной свой механический предмет, заводы строятся, чадя смертельным смрадом, безжизненной становится вода. И ты, человек, для них всю жизнь свою нерадостной работой должен заниматься. И не они тебе, а ты им служишь, изобретая, ремонтируя и поклоняясь им. Меж тем, Владимир, мне скажи, кто из великих мудрецов-ученых изобрел и на каком заводе произвел вот этот механизм для услужения человеку? Какой? С орешком белочку, что под моей рукой. Я посмотрел на руку Анастасии. Она держала ее протянутой ладонью вниз, примерно в полуметре над травой. А на траве, как раз под ладонью, на задних лапках, рыженькая белочка стояла. В передних лапках белочка держала кедровую шишку. Мордашка рыжая то к шишке опускалась, то задиралась вверх. И круглые блестящие глазенки белочки смотрели на лицо Анастасии. Анастасия улыбалась, глядя на зверька, не шевелясь, и руку на весу по-прежнему держала. И белочка в траву вдруг шишку положила, захлопотала как-то вся над ней, и лапками передними, своими коготками, лущила шишку. Маленький орешек из нее достала. И снова, встав на лапки задние, подняв свою мордашку, словно протягивала тот орешек для Анастасии, как будто бы просила его принять из ее лапок. Но по-прежнему, не шевелясь, сидела на траве Анастасия. И Белочка, склонив головку, быстро надкусила скорлупу орешка и лапками своими, коготками, очистила зерно от скорлупы и положила на листок травы зерно ореха. Потом она все новые орехи из кедровой шишки стала доставать, надкусывала скорлупки и ядрышки на листик складывала. Анастасия опустила руку и положила на траву ладонью вверх. И Белочка все ядра чистые в ладонь с листа переложила торопливо. Анастасия второй своей рукой слегка погладила пушистого зверька, и Белочка вдруг замерла. Потом поближе к Анастасии подбежала и встала, как-то радостно пред нею трепеща, заглядывая ей в лицо. «Спасибо», — в адрес Белочки произнесла Анастасия. «Ты сегодня хороша, как никогда, красавица. Иди же, хлопотушка, найди избранника, красавица, достойного себе». И руку протянула в сторону ствола развесистого кедра. Вокруг Анастасии в припрыжку Белочка два раза обежала и бросилась стремглав по направлению, указанному ей рукою человека, и, вскочив на ствол, исчезла в кроне кедра. А на ладони, протянутой ко мне, лежали чистые ядра кедрового ореха. «Действительно, вот это механизм, — подумал я, — сама продукт срывает, сама его приносит, еще и чистит от скорлупы. Ухода за собой не требует зверек, ремонта, электроэнергии не потребляет». Попробовав орешков, я спросил: «А полководцы, Македонский, Цезарь, правители, что войны затевали, Гитлер тоже, что ли чувства первоистоков те искали?» «Конечно. Чувствовать они хотели себя правителями всей земли. Считали подсознательно, что ощущение такое сродни тому, что все интуитивно ищут, но ошибались в том они». «Считаешь, ошибались? Почему ты так считаешь? Ведь еще никто весь мир завоевать не смог. Но завоевывали города и страны. За город шло сражение». Победы достигали, но скоротечное удовлетворение завоевателя от той победы получали. И к большему завоеванию они стремились, войны продолжали. Завоевав страну, и не одну, не радость, а заботы получали. И страх все потерять, и вновь пытались удовлетворение искать путем воинственных свершений. Их ум, погрязший в суете, уже не мог их привести к мечте божественных великих ощущений. Печален был конец у всех воинственных правителей земных. И обозримая, известная сегодня всем история о том гласит. Но только, к сожалению, суета, метание, догматов меркантильных череда не позволяют тем, кто в дне сегодняшнем живет, определить, где, в чем их ощущение божественное ждет?